Я буду читать 11 главу книги Откровения. Если у кого есть Новый Завет, пожалуйста, откройте, и мы вместе с вами прочитаем. Итак, 11 глава. «И дана трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облачены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчества их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему, и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будут царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Аминь. Снова мы в раскрытой книге Откровения Господа нашего Иисуса Христа, который Он открыл рабу своему Иоанну. Вот. По-гречески эта книга называется «Апокалипсис». Я думаю, многие знают, и многие говорят: в этом мире скоро придет апокалипсис. Но мы знаем, что говорится в этой книге, и когда все будет, и Господь открывает через Иисуса Христа рабу своему, а этот раб открывает нам, и мы, изучая это слово, можем вникать, наслаждаться, можем знать как бы хронологически все и немножко понимать, потому что Бог нам это открыл. Для многих это закрыто. Вот, и я хотел бы, чтобы мы сейчас настроили свои сердца, свое внимание на то, чтобы изучать, вникать в это, вот, чтобы Господь дал нам память, чтобы мы могли как-то запомнить, что здесь будет говориться. Вот, и вот здесь мы читаем такие слова, что дана трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенники, поклоняющиеся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, и они будут попирать святой город 42 месяца. Вот эта трость, вот этот жезл в некоторых местах означается как длина такая мера, примерно 2,7 метра в нашем измерении. Но я не настаиваю ни на этом никак, и, может быть, разные величины в разных народах. Но то, что я смог найти, как бы как информацию, могу вам предложить такой вариант. Вот. И вот здесь, когда мы читали в 10 главе, мы там находили слова, когда седьмой ангел стал, сильный ангел стал, вернее, на сушу и на море, да, и это мы с вами согласились, что придет тот царь, тот владыка, вот, и будет брать землю во владение, то есть под этим сильным ангелом подразумевается сам Иисус Христос. А здесь уже в 11 главе надо понимать осязательную форму, как бы вот эту символическую, и мы видим Иоанна, что он получает этот документ, и он стал как представитель наследия, и дается ему мера и повеление измерить то, что Господь ему повелевает. А измерить он ему повелевает то, что принадлежит во владение, то есть собственность самого Бога и его народа. Вот. И у пророка Захарии мы тоже находим такие слова во второй главе, со 2 по 5 стих, когда там мы читаем, мы находим такие слова. «Я спросил, куда ты идешь? Он сказал мне, измерить Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И он сказал этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит от крестности по причине множества людей и скота в нем, и я буду для него, говорит Господь, огненной стеной вокруг него и прославлюсь с ним». И также в других местах, в книге пророка Иезекииля, в 48 главе есть об измерении, и также и в Откровении, еще мы будем дальше идти, в последних главах мы будем тоже видеть об измерении. Вот. Но из этого пророческого слова, которое мы сейчас прочитали в Захарии, да, мы понимаем, что Израиль вернется в свою землю. Тогда для Иоанна еще было не совсем, может быть, понятно, еще Израиль был на месте. Вот. А для многих последующих, уже когда в 70-е годы был Израиль изгнан, вот, расселен, и в 135-м, прошу прощения, в 70-м было захват Израиля, в 135-м году нашей эры расселили вообще Израиль по всем племенам и народам. И на сегодняшний день уже больше 89 стран, из которых вернулся народ Израиля. И теперь мы понимаем, что вернулся уже Израиль. Вот в 49-м году нашей, уже сейчас, в 1949 году, при как бы нашей жизни мы можем это наблюдать. Да, и мы понимаем, что теперь будет их храм восстановлен, построен, и будет приноситься на нем жертвы. Вот. Ну, пока еще на месте храма, который был построен Соломоном, затем восстановлен Неемией и Ездрой, пока стоит мечеть Амара, и храма еще пока нет. И Бог налагает прежде всего руку свою на храм, на свою собственность, и начинает от святилища, как мы читаем, да, начинает с жертвенника и молящихся. И вот мы с вами тогда в тех предыдущих главах видели, что будут 144 тысячи запечатленных, которые будут сохранены как собственность Божья, то есть это как... и будут славить Господа, да? А мы читаем здесь, что внешний двор храма не измеряй, вот, он отдастся на время язычникам. Это пока, так сказать, скромное начало владычества и прихода самого Иисуса на эту землю. Далее сам Иисус Христос начнет восстанавливать полностью свое царство в Израиле, и оно будет большое, как гора, и ясно, что храм этот будет восстановлен и будет на нем приноситься жертвы. Когда мы читаем Соломона, было как бы два двора у храма, да, был внешний и внутренний двор. Вот. Внешний двор был для язычников, то есть притвор Соломонов, там могли находиться язычники, а во внутренний могли входить только евреи. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, если хотите, давайте мы сейчас прочитаем с вами Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20, 21-23 стихи, здесь такие слова написаны. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Ифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И казалось бы, какая проблема, что вам мешает увидеть Иисуса? Но он находился во внутреннем храме, а они туда не имели доступа. И поэтому они попросили Филиппа, чтобы он позвал на внешний двор Иисуса, чтобы они могли с ним встретиться и могли с ним пообщаться, поговорить. Вот, но здесь мы читаем, что внешний двор отдан язычникам. А может быть, будет вопрос, а почему же Господь исключает сейчас внешний двор, отдавая его на попрание язычникам? А это очень просто, ответ очевиден, да, потому что все народы на протяжении практически 2000 лет имели возможность получить свидетельство Евангелия, и Господь никого не различал ни из каких народов, Он был готов всех принять, но люди злоупотребляли такой возможностью и не хотели принять самого Господа, насмехались над Его любящим народом и над Его народом Израиля, многие насмехаются и сейчас, и поэтому Бог сейчас уже исключает, не дает такого преимущества для них, он дает этот внешний двор, отдает язычникам, он уже не будет с ними иметь общения, и как бы себя люди не позиционировали, не считали себя христианами, все нерожденные для Бога будут являться язычниками, то есть уже отступниками, они не будут считаться его народом. Вот. И вот здесь мы читаем о том, что вот 42 месяца, они будут попирать Иерусалим. Что это значит? Это значит, что это 3,5 года или половину седьмины Даниила. Но слово говорит, что это будет, что-то этому будет еще предшествовать. И что же будет этому предшествовать? Вот давайте мы дальше подвинемся, 3-4 стих прочитаем. Да. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Там 42 месяца, а здесь 1260 дней. То и другое означает одно измерение по 3,5 года, то есть по 30 дней в месяце. И вот таким образом будет получаться та седьмина, которой сказано у пророка Даниила. Посмотрите только, какие милостивые меры Бог принимает по отношению к Израилю. Это будет время, не имеющее себе подобных, и иначе и не могло и быть. Нам с вами порой непонятно и очень даже тяжело воспринимается, вот, почему все-таки Бог такому народу, который в бесконечном упадке, не стоит в вере в Бога, и он проявляет такие благословения, такие благодати, такую милость являет, но по-другому и быть не могло, потому что это его избранный народ. Господь принимает для них особые меры, вот, и он посылает для них вот этих два свидетеля, два пророка. Они образовали, так сказать, среди этого тяжелого, стремительного потока вот этой нечисти всевозможной, такую плотину, если можно сказать, которую они осветят эту темную бездну или эту темную ночь. И они будут раскрывать суды Божии, чтобы всякий и всякий, кто их захочет услышать, чтобы он мог услышать и был спасен, и мог избегнуть наказания суда и действия Божия. Тут совершается то, что изрек Господь через пророка Осию, во 2 главе 19 стихом. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. Только в великой скорби они откроют свои сердца, да и то не все, как видите, только те 144 тысячи, которые мы уже слышали». Что можно сказать по поводу этих свидетелей? Высказано различных много мнений. Но некоторые считают, что речь идет здесь не об необычных людях. Но однако, в свете того, что они будут убиты, а затем воскреснут, представляется, что все-таки это будут живые и конкретные люди. Другое дело, кто именно? На этот вопрос ответить нелегко. Чаще других высказывается мнение, что это будет Илия и Моисей, поскольку кары, которые низводили они на людей в ветхозаветные времена, схожие с перечисленными в книге Откровения, вот 5 и 6 стихи мы читаем: «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят». А также мы находим подтверждение в книге пророка Малахия. В 4 главе, 5 стихом, мы находим такие слова: «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного». Далее и сам Христос говорит о частичном исполнении этого пророчества относительно Илии. Об этом мы читаем в Евангелии Матфея, 17 главе, с 10 по 13 стих. «И спросили его ученики его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? И Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Также об этом свидетельствует евангелист Марк и Лука. Марк в 9 главе, Лука в 1 главе об этом говорит. Оба, Моисей и Илия, также мы находим их на горе Преображения, в той же 17 главе, 1 стихом. И вот явились и Моисей, и Илия, с ним беседующие. Трудность, однако, заключается в том, что Моисей уже умер однажды. Некоторые в этой связи полагают, что двумя свидетелями могут быть являться Илия и Енох, которые оба были взяты живыми на небо. И пример как бы всего этого, подтверждение приводит место Священного Писания, записанное в послании евреям, 9 главе, 27 стихом. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, вот тогда, значит, думают, что это будет Енох и Илия». Я думаю, очень важно, что Господь пошлет их двоих, вероятнее всего, чтобы поддерживать друг друга в это ужасное время, и с двойной силой, чтобы они могли исполнить порученное им дело. И чтобы Израилю было объявлено воля Божия из уст двух пророков или двух свидетелей. Ибо мы всегда знаем, что свидетельство дух, как говорит сам Ветхий Завет, истина. Да? Вот. И если вы помните, Христос тоже посылал учеников своих по два. И это еще раз подтверждает об истинности свидетельства. И у нас с вами тоже есть два завета, Новый и Ветхий. И это единое целое учение, это Слово Божие, Библия. И это тоже подтверждение. Вот. По Вознесении, когда Христос вознесся на небо, тоже явились два ангела, мы читаем деяниях апостолов, сказали: что вы стоите и смотрите на небо, что Христос придет таким же образом на землю, как вы видите его восхищенным. Вот. И также, как я уже говорил, что Ездра и Неемия вдвоем восстанавливали храм Божий, стену Иерусалима и так далее, тоже подтверждение. И когда мы читаем в Новом Завете, когда идут двое как бы на труд или на молитву, да, двое или трое, это тоже сила, это целостность, это охрана. И это написано, что будете иметь успех как бы в молитве, будете иметь, согласившись, будете иметь благословение, силу как бы на эту молитву, ответ. Вот, то есть Бог посылает как бы подтверждение двоих или троих, то есть таким образом он хочет утвердить, поддержать, укрепить и помочь друг другу. И это очень важно, и это очень благословенно. И если бы один явился, пророк, с такой силой среди народа Израиля, то могли бы израильтяне, народ Израиля, принять его за Мессию. Но они явились не просто так, они явились еще и во вретище. Что это означает? Это означает знак глубокой скорби и сожаления и сокрушения. И еще раз проливает свет на месть, которую эти пророки принесли, так сказать, на основе Ветхого или по правилам Ветхого Завета. И они могут мстить, и им были даны очень сильные полномочия. Им отпущен был этот срок 3,5 года, то есть 1260 дней. И мы, когда вот читаем, и дальше будет отпущено Антихристу 3,5 года. То есть вот эта седьмая, 7 лет, это седмица, последняя Даниила, в которой мы читаем в 9 главе. Заметьте, что эти два свидетеля Иоанну не показаны, но Господь дает краткую ему характеристику или описание. Зато мы видим их действия и возможности их, их возможности до самого их вознесения. Вот. Богословы считают их действия от 7 главы и до тех пор, пока выйдет Антихрист и убьет их. И потому им сказано, что они имеют власть, то есть эту силу, которой обличены были от Бога. Как мы знаем, Илия и Енох не пережили физическую смерть, но и должны прийти на землю, многие так считают, да, чтобы пережить смерть, но не все с этим согласны. О Енохе мы очень немного знаем из Священного Писания, есть сказано евреям, и также в послании Иуды, там одна глава, 14-15 стих я процитирую. О них пророчествовал и Енох, 7 Адама, говоря: «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих, совершить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Он тоже вел проповедь о суде, и на первый взгляд тоже вроде бы и подходит эта кандидатура. Так считал в свое время богослов Тертуллиан, который жил в нашу эру, 160-200 годы. Вот, и, но есть, как я уже говорил, и другие суждения. Я сейчас не хочу ни на чем настаивать, вот, но конкретно как бы не сказано, кто будет, но об одном об Илии сказано, что он придет, да, и если вот смотреть, что Христос говорил, что Иоанн как бы пришел в силе и духе Илии, да, но если бы евреи поверили, что это Христос, то Иоанн бы выполнил ту миссию Илии, но когда посылали самому Иоанну Крестителю, вы помните, фарисеи послали своих, так сказать, книжников, фарисеев, спросить к нему, кто же ты? Вот, почему ты Мессия, ты Христос, ты кто, пророк там? Но как он ничего не ответил, как бы, он, что нам ответить тем, кто нас послал, да? То он говорит: я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези ему, да, и так далее. И вот таким образом, как бы от себя Иоанн отверг, как бы, что он Илия, но написано, что он был в духе и силе Илии. И вот таким образом, перед тем, когда придет Христос, полномочия Илии все-таки остаются. Почему? Потому что он должен приготовить путь Господу. И вот я вижу из всего, что вот он должен был, Иоанн, совершить то, что должен примирить сердца отцов с детьми, да, и должны понизиться и холмы, и повыситься и долины, да, эти низины, как бы, и эту миниатюре в какой-то степени Иоанн уже сделал перед Христом, а в глобальном масштабе это сделает сам пророк Илия. Богословы об Илии, как правило, все сходятся, и ну, нет такого особого возражения, но вот кто второй? Некоторые не согласны, что это будет Енох. По какой вот причине тогда? Потому что Енох как бы является прообразом церкви. И прежде чем навести потоп на землю, Бог взял как бы заседателя от людей на небо и потом вынес приговор, чтобы землю истребить потопом. Есть и такое мнение. Это в переносном смысле указывает на восхищенную церковь. И написано: «Разве вы не знаете, что вам надлежит судить мир, и не только мир, но и ангелов, не сохранивших свое достоинство? Поэтому мы тоже с вами не переживем смерти физической». И для этого Енох оставлен как образец. И поэтому апостол Павел говорит, что лучше облечься, нежели совлечься. Совлечься – это значит оставить тело и духовную систему, выйти из тела, то есть умереть. А облечься – это значит поменять. То есть живыми, быть восхищенными на небо. И это лучше, говорит апостол Павел. Даже он был к этому готов, как бы он считал, что это будет уже скоро в его время. Значит, какая-то большая группа смерти не переживет. И второе. Все те кары, о которых мы здесь читаем, они, как видите, носят характер тех судов, которые происходили в Египте через Моисея. Смотрите, какие сильные полномочия этим пророкам даны. Если кто захочет их обидеть, только если их захочет, да, то выйдет огонь и пожрет их. Вы, наверное, помните, когда Илья был в Опале, и его преследовал Ахав, Иезавель, и особенно его сын Ахозия уже, и как к нему он посылал по 50 человек своих посланцов, так сказать, своих воинов, чтобы он пришел. Я хотел бы прочитать с 4 книги Царств, с 1 главы, с 9 по 12 стих. Здесь записано так, 9 стих, и ниже читаю, 1 глава, 4 царство. «И послал к нему пятидесятника, с его пятидесятком, и он зашел к нему, когда Илья сидел наверху горы, и сказал ему, человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илья и сказал пятидесятнику, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его». И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятками. Он стал говорить ему, человек Божий, так говорит царь, сойди скорее. И отвечал Илья и сказал ему, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. То есть вот эти качества имел как бы и Моисей, и Илья, то есть они могли, эти чудеса, силы, они уже проявляли при своей жизни. Вот. Если кто захочет их обидеть, надлежит ему быть убиту. Подобно тому, как Илья это делал, значит, и закрывал небо от дождя, лишал землю дождя, подобно как Моисей превращал кровь и поражал землю всякую язву. Находясь в дни великой скорби, в гуще неверующих, в условии отпадения людей от истинного Бога и активного действия сатанинских сил, эти два свидетеля будут олицетворять собой угрозу миру, погрязшему во зле. Их действия могут распространяться, мы слышали, на всю землю, друзья мои дорогие, на всю землю, не только на народ израильский. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит их и убьет их, и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. А Господь наш распят, как мы знаем, в Иерусалиме, и поэтому здесь имеется в виду Иерусалим. Когда служение свидетеля кончится, Бог позволит зверю, выходящему из бездны, победить их. И об этом мы можем читать как бы во многих местах. Вот. И зверь или об антихристе в Откровении упоминается 9 раз. Но я думаю, что мы будем дальше изучать, потому что здесь 13, 14, 15 главы, 16, 17, 19, 20. Я не хочу их перечислять. Мы об этом немножко будем говорить в последующих изучениях. И заметьте, что первый зверь, антихрист, определяется в Библии в одних местах как зверь, выходящий из бездны, а в других как зверь, выходящий из моря. И это может соответствовать его двоякой характеристики, как ставленника сатаны и как выходца из человеческой среды. Напомню только, что море – символ неспокойного, метущегося мира. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3.5 дня и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле». Это, конечно, возможно, так, версия, предположение мое, что над этими пророками, которые досаждали этим людям, да, будет готовиться какое-то надругательство, чтобы убедиться в том, что они умерли все-таки. Но интересно, что не положат их во гробы, то есть даже не похоронят их, они останутся, так сказать, для них свидетельством, вот, открытый, как бы, на открытом фоне. Да. Посмотрите, какой только будет праздник на земле, удивительно, да? И если сейчас какой-то стране праздник, то это праздник одной страны, может, нескольких стран отмечает какие-то праздники. Это будет праздник мирового масштаба и мирового значения. Это будет победа отмечаться во всем мире. И люди будут даже подарки посылать друг другу, потому что пророки, которые слишком много мучили здесь этих живущих на земле, которые наделали очень много зла, теперь они умерли, теперь они видят это. Нам, живущим в век прогресса, в век телевидения, компьютеризации, всевозможной такой информации большой, понятно, как это может быть, чтобы видел весь мир. А как раньше, как Иоанн мог это воспринять? Да? Даже 100-200 лет назад, как могли это люди воспринять? Было бы очень тяжело. Смерть Божьих свидетелей будет воспринята антихристом и сатаной как великая его победа. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. Все живущие будут настолько во внимании, и эти события очень быстро охватят и облетят весь мир. И эти пророки приведут в страх и в ужас, в трепет всех живущих. Это еще раз подтверждает, что здесь написано «враги их», то есть уже церкви не будет, враги их будут смотреть. И вот это событие потрясает всех, и они таким образом увидят, как могут представить себе, как была восхищена церковь. То есть «взойди сюда», как и там Иоанну было сказано «взойди сюда», подобно тому, и здесь сказано этим пророкам «зайдите сюда». И кроме 144 тысяч, которые последуют Господу, все будут враги на этой земле уже. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Небо теперь закрепило свой суд, и 10-я часть этого города пала, это очень много, да, где они были, вот эти пророки, где они проповедовали, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих. Хочу сказать, что по мнению многих толкователей, повторяющихся в Откровении и вообще в Священном Писании цифры 3, 4, 7 и 10 не столько соответствуют, не столько символизируют, так, не столько соответствует точным числам, сколько символизирует необычайно большие величины. То есть вот 7 тысяч имен человеческих, многие подозревают, что как бы 7 фамилий, 7 кланов, 7 как бы родов. То есть если фамилия такая, то вся фамильная как бы его родословная вымерла. То есть вот таким вот образом. Может быть и такое. Я не буду утверждать на этом, но тем не менее сказано, что погибли эти люди. Это подтверждение как бы судов Божьих. В отличие от реакции до этого людей на предыдущие суды Божьи, на этот раз они все-таки объятые страхом, написано, воздали славу Богу Небесному. Заметьте, друзья, дорогие братья и сестры, не сказано здесь, что они раскаялись, но воздали славу Богу Небесному. Когда Моисей и Аарон поражали и творили чудеса в Египте, египетские тоже волфы и другие говорили фараону, что это перст Божий, что это тоже как бы отмечали руку Божию, но не раскаялись, не признали Бога за и не поверили Богу, и не раскаялись, и не отдали свои сердца Богу, к сожалению. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И это все происходит еще при 6-й трубе. И вот теперь мы читаем, и 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Так вот прошло второе горе, впереди, как мы уже прочитали, оставалось звучание последней 7-й трубы и наступление 3-го горя. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который, если и был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой на время, и гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Какие именно события произошли при звуке 7-й трубы, описано будет в 16 главе, и мы с вами еще дойдем. Не здесь, здесь только как бы результат, такое вступление, как бы вот это, только звук этой трубы. Вот. Действие в действии 7-й трубы включает в себя возвращение Господа на землю по правам хозяин владыкам, и таким образом 7-я труба подает знак к началу новой серии судов, судов 7 чаш гнева Божия. А здесь сами действия этой 7-й трубы мы будем говорить и разбирать в 16 главе. Здесь пред Иоанном снова возникают 24 старца. Они на странице Священного Писания в Откровении появляются довольно часто. В 4 главе мы с вами изучали, в 5, в 7, в 11, сейчас мы коснулись в 14 и в 19 главах, мы будем с ними встречаться. Апостол видит, как они пали на лица свои и поклонились Богу. Из этих слов можно понять, что время последнего суда Божия наступило над живыми и мертвыми, как наступило и время награждения, по-русски звучит как возмездие Богу верных его рабов. Старцы называют Бога Вседержитель, то есть Пантократор в греческом варианте, Вечносущим, который есть и был и грядет, и благодарят его за то, что теперь он явит силу свою во всей полноте ее и воцарится, наконец, на земле. Заканчивается эта глава лицезрением Иоанна еще одного драматического события – введением храма, и он получил возможность заглянуть внутрь его. Речь, очевидно, идет именно о небесном храме, а не о земном. А в сфере земли как раз в это время, в этот момент произошли молнии, голоса и громы из землетрясения и Великий Град. Поражающее душу описание событий, связанное с седьмой трубой. Да благословит нас Господь и поможет нам во всем оставаться Ему верными. Аминь. Спасибо.